Привет, это «На выезде».
Подкаст о футбольных путешествиях.
Друзья, всем привет. Меня зовут Макс, и мы стартуем 8-й эпизод подкаста о футбольных путешествиях «На выезде». Прошла неделя с момента последнего нашего подкаста о путешествиях по Коста-Рике и футболу в Коста-Рике. Надеемся, что он вам понравился и зашел. Но за неделю накопилось много новых впечатлений и много новых эмоций, поэтому новый выпуск. Я открыл бутылочку короны сегодня. Как вы поймете дальше, наверное, это было неспроста. И мой друг и оппонент по этому подкасту Лео на том конце провода, прямое включение из Вены. Друг мой, что у тебя?
Привет, Макс. Ну, я хочу с тобой поднять две бутылочки такие прозрачные с светло такой желтой жидкостью короны. У меня тоже короны, мы с тобой не договаривались. Мы уже начали смеяться на разминочной записи подкаста, что мы вот прям взяли и купили одно и то же пиво в Барселоне, в Вене. Взяли и подтянулась рука за короной.
На нулевом тайме, так сказать, да, выяснили, что разминаемся мы одинаково.
Ну хорошо, это по поводу разминки, а сейчас время игры. Очень много новостей скопилось за последнее время. Честно говоря, я даже не знаю, с какой начать. Но, наверное, давайте это для разминки хайлайтер наших новостей. Он, по-моему, попадает уже в третий раз. Это, конечно,
Явно не последний.
Сергей Юран. Доброго ему здоровьечка. В прошлом выпуске рассказывал, что узнал от священника, что ругаться нехорошо. Вот в этом выпуске мы должны сказать, что он получил бан от комитета по этике РПЛ на 2 матча условно за нецензурную брань. Вот такой вот круговорот Сергея Юрана и, соответственно, нецензурных каких-то моментов в его жизни. Какие новости,
кстати,
у тебя,
если помнишь, про Юрада, мы же с тобой в прошлом выпуске так и не выяснили, когда он сказал, что собирается отказаться, собирается ли он отказаться от мата или от священника. Ну, теперь, слава богу, выяснили. Значит, от священника, видимо, он отказался, а мат из-за...
Убрать из жизни ушел. Своей он хотел его.
Да. Ну, как минимум, на 2 матча условно Сергей Юран матом ругаться, наверное, не будет. Хотя, кто знает. Меня поразила в самое сердце новость, которая пришла из Лондона, столицы Объединенного Королевства, из западной его части, если быть совсем точным, со стадиона Loftus Road, о котором мы говорили подробно во 2-м выпуске нашего подкаста о Англии. Так вот, там происходят какие-то совершенно уму непостижимые вещи, а именно власти Queen's Park Rangers, руководство Queen's Park Rangers решило отстранить маскота кота Джуда, уволить его из Queen's Park Rangers за неподобающее поведение.
А что он сделал-то такое вообще?
Говорят, прелюбодействовал женской частью болельщиков КПР. Я надеюсь, что женской хотя бы.
Но, слушай, общем, честно говоря, не помню там особо...
Флиртовал и стрелял телефоны, говорят.
Я вспоминаю публику...
Значит, вот все те там 3-4 женщины, которые ходят на КПР, они, видимо, оскорбились поведением кота Джуда. Так что такой вот черный котик больше не на Loftus Road. И это, конечно, безумно грустно. Интересно, кого наймут на его место.
Будем надеяться, что наймут кого-то не менее любвеобильного. Так что, потому что любовь побеждает, добро побеждает зло. Ну а насчет...
Ну еще будем надеяться на то, что у Queen's Park Rangers не менее сознательные активные фанаты, чем у Депортиво Саприса. В прошлом выпуске мы рассказывали, как они отстояли своего, значит, милого дракончика против дракона-супергероя. Кому интересно, послушайте про Коста-Рику. Здесь все в руках болельщика ПР.
Так что соберитесь, давайте, болельщики рейнджеров, и попробуйте отстоять кота Джуда. Ну, а у меня есть несколько горячих новостей из национальных кубков и суперкубков. Мне очень нравятся эти турниры, потому что там и маленькие команды могут добиться больших успехов. Ну а начнем из больших команд и отправимся мы в Турцию, в первую очередь. В Турции Галатасарай и Фенербахче тщетно пытаются разыграть суперкубок 2023. Галатасарай чемпион, Фенербахче обладатель кубка. И вот им попробовали вынести матч на суперкубок на лето 2023 года. Но, Макс, я тебе так скажу, этот суперкубок пытались сыграть 3 раза. Как ты думаешь, сколько из 3 попыток было вообще сыграно в минутах.
Одна.
Абсолютно, mm-hmm. точно. Я даже думаю, даже не одна, а 15 секунд, но дело в следующем. Первая попытка была летом 2023 года. Федерация поставила матч, но совершенно не совладала с тем, что оба клуба выступали в квалификации к Еврокубкам, и, соответственно, они послали Федерацию к чертям, потому что этот суперкубок, он был абсолютно им не нужен. После этого Федерация подумала, что неплохо бы заработать не только денег, но и каких-то политических очков, и решила сдружиться с Саудовской Аравией и поставить суперкубок Кубок Турции на 30 декабря. В принципе, идея здравая, Саудовская Аравия, все сейчас о ней говорят в футбольном плане, и вот Галатасарай и Фенербахче уже отправились туда, но в день матча они сказали, что мы хотим почтить и отдать честь основателю нынешнего турецкого государства Ататюрку, хотим выйти на предматчевую разминку в его футболках с какими-то лозунгами и так далее, ну а саудовцы, эти ребята очень простенькие, они сказали, нет, ребят, и вообще турецкий гимн здесь не может играть, и никаких национальных символов, играйте в футбол или убирайтесь по добру, по здорову, что, в принципе, клубы и сделали. И на второй матч они точно так же не вышли.
Так и не получив саудовских денег.
История продолжалась уже в 2024 году. Суперкубок, я напоминаю, 2023-го поставили на, соответственно, 7 апреля 2024 года. И все бы было хорошо, но вот 17 марта Фенербахче играл в Трабзоне, и болельщики там весь матч закидывали клуб бутылками, еще чем-то, разбили голову тренеру, выбежали на поле, устроили драку. И президент Фенербахче вообще сказал, все против нас, федерация ничего не делает, нас тут избивали в Трабзоне, мы будем делать протест. Мы вообще не хотим играть кубок и будем срывать любые матчи кубка и суперкубка. Значит, что они сделали? Во-первых, федерация между двумя стамбульскими клубами поступила очень мудро и поставила суперкубок в город Урфа, который находится практически на сирийской границе. Нужно лететь 2 часа на самолете из Стамбула обоим клубам.
Чтобы никто бы не доехал.
Фенербахче и не доехал. Фенербахче взял свою U-19 команду. И сначала они хотели срывать матч красными карточками. Но что-то пошло не по плану, и нападающий Галатасарая Мауро Икарди уже на 15 секунде забил гол, на что Фенербахче просто ушли со стадиона, и Галатасараю пришлось при полных трибунах играть матч против своих запасных. Вот так вот 3 попытки сыграть Суперкубок Турции закончились 15 секундами игры.
Так, и вот турецкие реалии. При этом, если говорить про настоящих фанатов, меня на этой неделе удивила новость про болельщика Степана, у которого несчастливой случайности в метро Люблино в городе Москва отобрали барабан после матча «Спартак-Зенит» на Кубок России.
Кто такой болельщик Степан? Вообще, посвяти меня немножко в эту
некий
тему.
Болельщик Степан. В этой новости меня, значит, повеселило очень много. Начиная от того, что, как мы знаем, весь спартаковский актив бойкотирует все турниры, в том числе Кубок России. Соответственно, никаких болельщиков активных на этом матче не было. И заканчивая тем, что интересно посмотреть в глаза человеку, который после матча «Спартак-Зенит», значит, в метро едет с барабаном, с фанатами трибуны. Это что-то новое.
Я знаю, кто это едет. Это, наверное, музыкальная Кузьма из Коста-Рики добралась.
Ну, вот, вполне вероятно. И третья, конечно, сразу стали говорить, что это болельщики «Зенита», значит, добрались сюда. Третья, мне интересно посмотреть, что там болельщики «Зенита» после матча будут делать в Люблино. Тоже довольно интересный вопрос. В общем, вопросов больше, чем ответов, но новость сама по себе настолько забавная и сюрреалистичная, что мы, конечно, не могли о ней не упомянуть. Но бог с ними, с новостями. Давай к теме выпуска. Нам есть что обсудить.
Поехали к теме выпуска. Тема сегодняшнего выпуска – страна, которая, с одной стороны, очень-очень футбольная, с другой стороны, абсолютно неизвестная в нашей части света.
Конечно, нам не удалось сохранить много интриги, потому что в первом же предложении мы с тобой поговорили о пиве, которое мы пьем, и я думаю, что там все, кто хоть немного понимают в сортах пива, уже поняли, что речь сегодня пойдет о Мексике, да, не самой близкой к нам всем стране, как минимум с точки зрения расстояния, но очень, как выяснилось, близкой и ментально, и с очень хорошей хорошим и интересным болом и суппортом, о котором мы, в общем, сегодня и планируем поговорить.
На самом деле, мы когда начали готовиться к подкасту, я просто думал, ну, интересно, чем себя занимать во время того, как Макс будет рассказывать про один или другой стадион в Мексике. Но, как оказалось, Мексика — это, на самом деле, кладезь не только футбола, но и культуры, которая происходит вокруг нее, интересных стадионов, интересных традиций. И я, честно говоря, очень-очень приятно удивился даже во время подготовки к сегодняшнему выпуску. Так что поехали, давай по пунктам.
Давай по пунктам. Значит, у меня довольно давно была мечта, цель, амбиция попасть на великий стадион Ацтека, один из крупнейших стадионов мира, ну, по разным рейтингам, там, где шестой, где восьмой в мире. Ну и, естественно, крупнейший стадион Латинской Америки, тут абсолютно без вопросов. Ты, кстати, знаешь, какой крупнейший стадион мира по последним рейтингам? Точнее, ну, даже не важно какой, где он находится.
Я даю прогноз на Северную Корею.
Именно так, да. Крупнейший стадион мира, по-моему, на 117 тысяч находится в Северной Корее.
Но это по официально заявленных данных, потому что я не думаю, что кто-то может проверить, что они там вообще-то написали в Википедию. Поэтому... А ты знаешь, где он находится второй после Северной Кореи?
В Штатах. И третий тоже в Штатах. Я, честно, посмотрел перед выпуском. В общем, да. Второе и третье место — абсолютно какие-то бесполезные арены на 110 тысяч где-то в одноэтажной Америке. Где-то там в районе Кливленда. Но это Ацтека, конечно, им не чета. Это однозначно легендарнейший стадион, на который, как я сказал, мне очень давно хотелось попасть. И, собственно, это было попадание на Ацтеку, наверное, было главной моей целью поездки в Мексику, которая состоялась. И я дико рад, что удалось это сделать.
Макс, слушай, скажи мне, вот перед поездкой, что ты знал о стадионе Ацтека?
Значит, что я знал о стадионе Ацтека? Ну, кроме того, что он там огромный и по вместимости как Camp Nou, то есть там больше 90 тысяч вмещает. Я знал, что там был этот исторический матч Англии с Аргентиной, который запомнился рукой бога Марадоны и вот этим лучшим матчем века, так называемым, когда Марадона прошел там всех англичан с центра поля и положил мяч в ворота. Ну, значит, я знал, что там играет клуб Америка и клуб Круз Азул, как выяснилось, это уже не совсем так. Моя информация устарела. Ну, вот, в общем, пример. Ну, я догадывался, почему называется Ацтека. В общем, такой базовый набор граундхоппера.
Я, честно говоря, этого не знал. Я очень удивился. И те факты, которые ты сказал, они, безусловно, делают стадион очень интересным. Но даже более того, я, в принципе, знал, почему Мексика очень классная страна. Мексика была первой страной в мире, которая получила второй чемпионат мира. То есть у них был первый чемпионат мира 70-го года, а второй был 86-го. Ты, кстати, в курсе, почему они в 86-м получили право проводить турнир?
Нет, в такие детали не погружался.
Турнир должна была проводить Колумбия, в которую тоже интересно было съездить, но в краткосрочные какие-то периоды они просто отказались, дали заднюю и сказали, не можем, денег нет.
Но вы держитесь.
И мексиканцы, условно говоря, вступились, потому что у них была уже существующая архитектура, и вот Мексика, по сути, вскочила на ножку уходящего поезда. Вот. И Ацтека, естественно, за счет этого стал стадионом, на котором проходили два матча открытия чемпионата мира и два финала чемпионата мира. То есть это очень уникальное событие. И сегодня Ацтека стадион с самым большим количеством матчей чемпионата мира.
Круто.
У них 19 матчей. 19 матчей чемпионата мира проходили на Ацтеке.
На самом деле, такие детали я не знал, да, спасибо. Спасибо, что просветил. Ну и, кстати, я на самом деле Ацтекой давно интересовался, но когда там вот журнал 442, который наверняка многие из вас знают и почитывают.
4-4, мать его, 2.
4-4-2. Значит, включила Ацтеку, кажется, на шестое место самых легендарных стадионов мира. Это было прям последней каплей. Я такой, надо ехать. Кстати, если говорить про эти рейтинги, мы тут можем заспойлерить, что мы работаем над собственным рейтингом Must Visit стадионов Европы, о котором поговорим в ближайшее время.
Да, кстати, и если у вас есть какие-то стадионы, которые вы думаете обязательно должны быть включены в 100 стадионов Европы, которые нужно посетить, обязательно нам напишите прямо вот в комментариях.
Ну, да. Ну, в общем, к этому мы еще вернемся обязательно. А пока давай вернемся к Ацтеке, потому что это все-таки хайлайт этого путешествия.
Ну, и я думаю, что надо рассказать, и надо начать с того, что был за матч, как ты на него попал, легко ли было достать билеты. Давай все по порядочку, потому что нам очень интересно, и слушай, что там было.
Да, мне кажется, мы не упомянули еще одну суперважную вещь, но, если мне не изменяет память, именно на Ацтеке будет первый матч открытие чемпионата мира 26-го года.
Супер, тогда Ацтека будет навсегда, скорее всего, рекордсменом, поскольку Мексика в 2026 году станет абсолютным рекордсменом по проведению чемпионатов мира. Это будет третий чемпионат мира для Мексики.
Третий, и... да? Третий чемпионат и третий для Ацтеки.
И третий матч открытия для Ацтеки, и такого нету ни у одной страны, ни одного стадиона мира.
Офигеть. Вот так вот. Так что хорошая вам, еще одна хорошая причина, или первая, я бы даже сказал, первая хорошая причина поехать на чемпионат мира 26-го года, как мы знаем, будет проходить в скольких? В трех странах, кажется. Мексика, Канада и Штаты. Да?
Канада, Мексика и Штаты.
Да. Ну, в общем, вот. А значит, если говорить об игре. Я был на чемпионате Мексики, на высшей лиге, на домашнем матче клуба «Америка». Это... по сути, такой, опять же, московский «Спартак» из Мексики. Клуб, народная команда. Самый любимый по стране и самый ненавидимый по стране клуб. Так бывает, что это совпадает. Вот в клубе «Америка» это совпадает. Одна из старейших команд Мексики, которая, значит, стояла у истоков основания мексиканской премьер-лиги, Лига Мекс, так называемый. Вот, и играли они с аутсайдером, с одной из последних команд, которая, на самом деле, максимальный новодел. То есть играли основатели лиги с командой, которой там 10 лет всего. Поэтому матч не был супер ажиотажным. Достать билеты было несложно. В Мексике единственное, что нужно учитывать, билеты все достаются только за 2-3 дня до матча. То есть до этого просто ни на один матч купить нельзя. И это важный инсайт. Ни в коем случае не ведитесь на сайты перепродажи или перекупщиков, которые там продают. Потому что все, что они вам продают, это просто место в очереди, которое в любом случае вы получите, если дождетесь начала официальных продаж. Ну вот, и билет покупается онлайн, стоит не так дорого, там какие-то $20-25, кажется. То есть, в принципе, адекватно для такой арены. Здесь могу рассказать забавную достаточно историю с билетами, потому что давно хотел попасть на Ацтеку, я давно хотел, ну, подумал, как. Если ехать на Ацтеку, надо идти на фанатку, чтобы там, значит, максимально проникнуться в атмосферу. И я списался со своим знакомым, который живет в Мексике. Он меня познакомил с каким-то мексиканцем, который, значит, мне там пообещал...
По имени Хосе.
Мануэль его звали, но неважно. Значит...
Хосе Мануэль.
Может и так, таких деталей не знаю. Который, значит, пообещал меня, да, взять с собой, провести туда, достать билет. Но потом где-то за неделю до всего действия этот мексиканец просто пропал. Да, я не знаю, что там с ним произошло. Может, как правда, как первое, что приходит в голову, да, хотя тут
пропал мексиканец, отошел в мир иной, как ты говоришь.
Интересно, что же произошло. Ну, в общем, мексиканец пропал и перестал отвечать, и я уже прям такой расстроился, думаю, блин, не судьба попасть мне на фанатский сектор, потому что там билеты не продают, и вообще там в Мексике, надо понимать, Мексика — это такая жесткая страна, и там менты на стадионах ведут себя, ну, наверное, как там в конце 90-х, начале 2000-х в матушке России. В плане количества ментов, в плане того, что там все огорожено, клетки, собаки, и после матча фанатов держат там больше часа, не выпускают со стадиона, причем домашних фанатов, чтобы они там, не дай бог, чего-нибудь не сотворили. И это...
То есть уровень Братиславы на матче со Спартаком Трнавой или все-таки еще похлеще?
Ну вот где-то я не был на дерби, но вот примерно тот же уровень, да, даже немного хлеще в том плане, что Братиславе хотя бы держат гостевых болельщиков, а здесь на всех матчах в Мексике держат домашних болельщиков, закрывают домашних сектор и не выпускаю. Вот такое вот гостеприимство по-мексикански. Но, значит, если говорить о мексиканском гостеприимстве, я купил в итоге билет на сектор рядом с фанатами, пришел на Ацтеку, конечно, первое, что ты видишь, когда выходишь из такси, поражает довольно такой монументальный стадион, чем-то, может, напоминает, прости господи, московские Лужники, если уж мы говорим про аналоги, но выглядит это круто, и на самом деле вся движуха вокруг тоже очень сильно впечатляет. Но речь не об этом, значит, дальше ты проходишь 5 кордонов, на последнем из них у тебя забирают ремень, потому что горят... Чуваки, в ремнях нельзя, мы вам их вернем после игры. Маленький спойлер, после игры, когда ты подходишь и говоришь, где мой ремень, они говорят, вот там, типа, мусорные контейнеры на улице, идите, ищи все ремни там. Как так, вы же обещали? Ну, говорят, кто тебе обещал, вот иди ищи того, кто обещал. В общем, это такая типичная зарисовка про типичную Мексику. Значит, пришел я на этот стадион без ремня, расстроенный. Думаю, надо взять пиво. Пиво только за кэш. Значит, ну и дальше я начал там общаться с местными чуваками попытки поменять доллары на, значит, на мексиканские песо. И так вышло, что где-то там второй-третий чувак, с которым разговаривал, оказался лидером фанатского движения вот этого клуба «Америка», который, значит, когда узнал, что я болельщик «Граундхоппер» из России, настолько всем проникся, что, во-первых, не давал мне купить это пиво, потому что покупал его сам и не слушал никаких аргументов против. Ну и провел меня в итоге на эту фанатку, и это, конечно, было потрясающе крутым экспириенсом.
Вот все, что не делается, все к лучшему. Слава богу, что Мануэль больше не вышел на связь. Желаем ему тоже доброго здоровья, как и Сергею Юрану.
Здоровья погибшим,
как говорится. Надеюсь, что они оба, да, и потерянным.
И потерянным, да. Ну так вот, и заканчивая эту зарисовку, я еще хотел сказать, что Мексика довольно своеобразная страна в плане того, что там вам могут просто на улице предъявить за то, что ты что-то там фотографируешь. То есть ко мне пару раз подходили и говорили, не надо тут снимать, даже на телефон. И, ну, в ресторанах тем более, потому что там, видимо, ну, как бы есть некое криминальное наследие, скажем так, и люди не любят попадать на кадры фотофиксации или видеофиксации. Но здесь мексиканское гостеприимство настолько оказалось настолько огромным, что ребята, я у них специально спросил, мне прямо разрешили снимать из внутри фанатского сектора все, что там происходит. А происходит там вот... Мы как бы kids-friendly, как мы говорим, и не хотим быть 18+, поэтому я не буду перечислять все, что там как бы происходит на фанатском секторе клуба «Америка», но могу сказать, что все излишества, которые вы можете себе представить, они все там представлены в довольно большом ассортименте. В общем, чуваки умеют получать удовольствие.
Ну а что по игре? Давай немножко расскажем. Ацтека — огромный стадион. Мне интересно, на игру с аутсайдером сколько примерно пришло зрителей и как это ощущалось на огромной чаше?
Слушай, ну, по игре, на игру всем было пофиг, если честно. Во всяком случае, на той трибуне, где был я, то есть там больше было про заряды и про такое угар. Собралось где-то 35 тысяч из вместимости 90, то есть, ну, как бы, ну, на треть стадиона, при этом эта треть сконцентрирована примерно вот вокруг мест, где мы сидели, и немного по центру. То есть там болельщиков гостей почти не было, как кажется, их нет и в природе особо. Ну, и ощущается довольно пусто, но мне тут, как бы, у меня ощущение атмосферы там на 8-9 из 10, просто потому что я был, можно сказать, в самом кратере, в самом эпицентре событий. Вот. И то эти 8-9, то просто потому что, ну, если бы стадион был заполнен, конечно, это была бы 10. Но так он, ну, как стадион заполнен на треть. То есть куча пустых мест. Но мне очень понравилось.
Супер. Очень интересно. На самом деле, у меня совершенно нету ощущения каких-то мексиканских клубов. Мне кажется, очень, кстати, жалко, что так редко европейские клубы встречаются с клубами из других континентов. Если не брать вот эти ненужные никому клубные чемпионаты мира, в которые попадают условный Манчестер Сити. Было бы классно, если бы вот, условно говоря, Лигу конференций на этом уровне сделали, что там, условно говоря, Панатинайкос, Слован Братислава и, там, не знаю, Боа Вишта бы играли с командами уровня вот из Мексики, Коста-Рики и так далее.
Да. Хотя вот мне ребята рассказывали, что там был какой-то матч этого клуба «Америка» с Реал Мадридом некоторое время назад. Некоторые из них даже гоняли в Мадрид. Более того, там некоторые гоняли на чемпионат мира 2018 года в Москву, и, знаете, в том числе за это просто безумно любят Россию. Еще мне кажется, что чемпионат мира 2018 года сделал для имиджа России столько, сколько не сделал ничего за историю последнего времени.
Но, кстати, по поводу чемпионатов мира. Вот мы сказали, что Ацтека — это стадион с самым большим количеством матчей на чемпионатах мира. А попробуй угадай, какой стадион второе место держит по количеству проведенных матчей.
Из всего мира.
Это всего мира. Я тебе готов немножко помочь. Этот стадион тоже находится в Мексике, поскольку Мексика все-таки проводила чемпионаты мира дважды. Это стадион в Гвадалахаре.
Ну, да, очевидно. Кстати, в Гвадалахаре же самое жесткое дерби в Мексике, как раз между клуб «Америка» и Гвадалахара, где регулярно кого-то убивают, кого-то в больницу отправляют. В общем, может, оно и к лучшему, что не попал на эту игру, но Гвадалахара, да, говорят, у них там тоже все очень мощно и круто по суппорту.
Стадион называется Халиска, там есть два стадиона, я имею в виду стадион Халиска, он проводил матчи чемпионата мира 70-го года и 86-го, и, естественно, он будет проводить матчи 26-го года, то есть он укрепит свое второе место. На нем проводили 14 матчей. И вот, Макс, есть одна сборная, которая там играла чаще всего, это сборная Бразилии.
Так.
И вот из 14 матчей на Халиске, как ты думаешь, сколько матчей из них там провела сборная Бразилия?
12.
Ну, практически ты очень рядом. Она 10 матчей провела. Мне кажется, это какой-то, ну, сюрреализм.
Да.
А заключается все в следующем. Раньше на чемпионатах мира каждая группа играла в одном городе. И так получилось, что в 70-м и в 86-м году в обоих этих случаях Бразилия или группа Бразилия играла в Гвадалахаре. А в 70-м, когда бразильцы стали чемпионами, они еще и весь плей-офф, за исключением финального матча на Ацтеке, сыграли в Гвадалахаре. То есть мне кажется, что, в принципе, если вы хотите болеть за Бразилию, то надо просто покупать какую-нибудь там квартиру в Гвадалахаре и смотреть регулярно на матчи своей любимой сборной.
Ну, в общем, да, Гвадалахара, как и в их противостоянии, они всегда вторые после клуба Америка, так и тут стадион, в общем, крутой и с историей, но, опять же, не дотягивает до Ацтеки, не дотягивает до клуба Америка. Клуб Америка, значит, это вечный такой чемпион, они сейчас на первом месте, если уж говорить про игру, они там, это несчастные Атлетика Сан-Луис называлась команда, против которой они играли. Они их раскатали 2-1. Ну, то есть счет не по игре, там должно было быть 5-0. Один Сан-Луис, это там пенальти, левый пенальти на 27-й минуте. В общем, игра в одни ворота, то, что называется. Но очень стоящая. Я, кстати, если уж говорить про мексиканское, опять же, гостеприимство и заканчивая историю с Ацтекой, меня поразила история после матча. Потому что, ну, как поразило. Приятно, приятно. Добавило приятных эмоций, потому что я пришел искать значок. Многие из вас знают, мы коллекционируем значки слева с матчей с команд, на которых мы были. Естественно, в клубном магазине никаких значков нет в Мексике, в принципе. Но я нашел значок на развале. Там, значит, стоят какие-то мексиканские тетки, торгуют. Значок стоит, грубо говоря, 3 евро. У меня с собой только 100 баксов. Я говорю, давай за доллары. Они за доллары не берут. И, в общем, я стою, что-то с ними пытаюсь поторговаться. Не получается, уже расстроился. Начинаю у мексиканцев вокруг спрашивать. Говорю, чуваки, разменяйте эти деньги. Ну, в итоге подошел чувак, говорит, держи, просто купил мне значок, говорит, все, это Россия, Мексика, братья навек. Вообще, вот это вот ощущение такого очень похожего народа в плане гостеприимства, с одной стороны, такого некого неполного уважения закона, скажем так, с другой стороны, но при этом очень крутой публики. Не знаю, у меня вот осталось, и я считаю, что для меня Мексика стала прямо открытием. Плане, потому что я ничего не ожидал, особенно после Коста-Рики.
Ну супер, смотрите, можем подытожить. Поход Макса на Ацтеку — это минус один ремень, плюс безграничное пиво, проход на ультрастрибуну и значок.
Все так. К сожалению, ремень был хороший, но, честно, ни разу не пожалел с того момента, что, в общем, ремень меня безвременно покинул, скажем так. Такая вот Ацтека.
Ну что, а после Ацтеки, насколько я понимаю, ты не упустил возможность посетить другой футбол в Мексике. Есть что-нибудь интересное из других стадионов?
Слушай, конечно. Находясь в Мехико-Сити, одном из крупнейших мегаполисов мира, было бы глупо ограничивать себя одной Ацтекой. Одной великой Ацтекой. Поэтому, естественно, на следующий день я отправился на другой матч, на другой стадион, который называется Estadio Olímpico Universitario. Довольно центральный стадион в Мехико-Сити, да, и домашняя арена для очень классного клуба, который называется Pumas de la UNAM. UNAM — это University... Ну, в общем, автономный университет Мексики. Вот, значит, это такая университетская команда, студенты, которые на самом деле являются большими врагами, большими антагонистами клуба Америка, на котором я был накануне. И эти Пумы играли с третьей крупнейшей командой Мехико, Круз Азул. То есть, по сути, это было дерби. Это было дерби Мехико-Сити. И это было так называемая классика Метрополитана. Или дерби Централь. То есть, по сути, два таких центральных клуба. И если Клуб Америка исторически считается таким клубом истеблишмента и довольно богатых слоев населения, которые его поддерживали, то вот Пумы — это такой клуб среднего класса, креативного класса, студентов. И на самом деле это видно практически во всем. Это видно и в публике, которая довольно сильно отличается, и в общей атмосфере.
Кстати, Мак, по поводу креативности, да, мне кажется, одна вещь, я никогда не знал про то, что это клуб креативной части населения, но как минимум это клуб с, на мой взгляд, самой большой эмблемой, которую можно себе представить на футболке. Потому что если вы посмотрите на футболку Pumas, то на и домашней, и гостевой форме значок вот огромной Пумы, он просто растянут на всю футболку. Изначально я вообще не понимал, что это. Я думал, что когда я впервые это увидел, я подумал, что это какой-то идиотский спонсор, который просто завалил кэша и просто решил себя...
Такое ощущение возникает, да.
А оказалось, что это эмблема клуба, по сути, или символ клуба, который просто растянут на, условно говоря, на весь живот домашней гостевой формы. Мы обязательно скинем пару легендарных форм Pumas в Telegram. Посмотрите, но выглядит это так, что это наверняка самая большая эмблема на футбольной форме.
Ну, похоже на то. У меня, кстати, похожие впечатления были от этого логотипа. Ну вот, теперь посетил, уже вряд ли забуду, и при этом забавно, что играли, значит, этот креативный средний класс играл с чуваками, у которых прозвище «Цементники» или «Кирпичники», «Крус Азул». Клуб называется в честь цементного завода, который, значит, изначально этот клуб основал. И клуб основали вообще в городе Хидалго в 27-м году, то есть там столетие отметят через пару лет. А в Мехико он вообще переехал только в 60-е. Но при этом это одна из самых популярных команд в Мексике, то есть она по популярности на третьем месте после, собственно, Клуба Америка и Гвадалахары. То есть Крус Азул, он популярнее, чем эти Пумы. И поэтому их противостояние довольно мощное. Кстати, про этот Крус Азул, что меня поразило, у них очень прикольные, очень забавные прозвища, потому что кроме того, что они называются «Цементники» и «Кирпичники», они еще называются «Зайцы». То есть вот именно у них заяц, такое тотемное животное, потому что они там в 60-е играли в такой крутой футбол, это быстрый, что их прозвали зайцами, потому что их невозможно было догнать. А еще, кстати, еще одно прозвище у них — Локомотив. Тут есть разные, значит, разные гипотезы почему, но говорят, что, в общем, настолько сносили всех соперников и были неостановимы, что стали железнодорожниками.
Я, честно говоря, не знаю ни одного клуба в мире, у которого есть такие разные разношерстные прозвища. Я посмотрел на их эмблему, у них еще медицинский крест этот.
Синий крест, вписан, это цементный крест. Синий крест. Да, не медицинский, но очень похож. Ну, называется Синий крест, соответственно, Синий крест и нарисован. Вот такие вот, да, вот такая интересная команда. Играли они, значит, с Пумами. И да, Пумы, кстати, получили свое вот это прозвище, никнейм вообще от тренера, который с ними работал там в какие-то, кажется, 70-е года, и у которого, значит, был знаменитый в перерыве матча и вообще перед матчем, у него была такая мотивационная история, что игроки должны быть как Пумы, там бегать быстро, неостановимые, и вообще не обращать внимания ни на кого. И вот так вот их изначально Пумами прозвали, и, значит, играли Пумы против Зайцев, скатали 0-0. Кстати, Пумы сейчас идут там на каком-то 15-м месте, Зайцы на 16-м. То есть два великих клуба с огромным суппортом, которые собрали 45 тысяч человек на этом стадионе, но вот они настолько слабо идут в таблице. Значит, по нулям сгоняли, абсолютно никакая игра, но при этом, опять же, суппорт меня поразил, и здесь, конечно, в плане суппорта было... Ну, еще мощнее в плане того, что просто тут весь стадион, все там 42 тысячи человек из там 69-70, которые стадион вмещает, то стадион тоже огромный, они прям в едином порыве суппортили этих Пум, но, как видим, не помогло.
Но ты посмотрел на три основных силы в Мексико, в Мехико-Сити. Какая команда тебе по душе зашла ближе всего?
Слушай, ну, конечно, после всех историй с Клуб Америка я тут однозначно предвзят. То есть, если смотреть вот так вот на бумаге, на истории, то, конечно, мне, не знаю, наверное, Пумы поинтереснее были и до, и я как-то больше надежд на них питал. Но когда, в общем, болельщики и суппорт Клуба Америка сделали мне однозначно, облегчили этот выбор, однозначно Клуб Америка. Ну, кстати, если говорить про Пум, там получилась похожая ситуация, то есть на входе, тут уже не было никакого безлимитного пива или что-то еще, но на входе на стадион просто там затер с другими чуваками, которые заходили, они такие: «О, ты русский, о, ты один, давай», короче, и тоже вписали меня на фанатку. Но там было, фанатка была сильно больше по размеру, и как-то там тоже было прикольно, но другие ощущения. В общем, ну, забавно, что два матча и два таких похожих экспириенса. Просто чуваки, когда узнают, что ты там из России, что ты приехал на посмотреть на их команду, прям проникаются диким респектом. В общем, удалось позаряжать там с ними на фанатке Пумасов тоже. Кстати, отчет о матче выложу в Телеграм наш, ссылка будет в описании к подкасту. Приходите, смотрите, там было круто. И сам стадион, на самом деле, вот этот вот олимпийский, очень необычный и очень интересный с архитектурной точки зрения. Я не знаю, как это описать словами, но фотки выложу, и многое станет понятно. Классно! В общем, футбол в Мексике меня прям поразил до глубины души. Я ничего особо не ожидал, и да, получилось прямо мощно. Не хотелось уезжать.
Ну и, кстати, все-таки это футбольная страна. Я вот сейчас понимаю, что Мексика, скорее всего, одна из немногих стран, в которой опять же, есть и большой культ сборной. Есть многие страны, в которых...
Хорхе Кампос, помнишь такого?
Я... Великого. Естественно. И, во-первых, надо отдать должное, что у Мексики все время обалденные формы сборной. Их технические спонсоры стараются на всю, чего не скажешь сейчас о нынешних сборных в Европе. Вот. Во-вторых, у них все мексиканцы, поскольку я знаю некоторых мексиканцев, которым футбол вообще до лампочки, для них вот национальная сборная — это вот такой момент объединения, и они очень горячо за нее болеют. Поэтому я думаю, что поддержка мексиканцев на домашнем чемпионате мира будет просто бомбическая, и желаю им всяческих успехов, чтобы они обязательно прошли в серии плей-офф и, ну, прошли как можно дальше.
Ну, в общем, да. Кстати, про формы, как раз вот если вспоминать Хорхе Кампоса, то его безумные цветастые наряды с узорами и так далее, это то, на самом деле, что меня в свое время в детстве прям заставило полюбить сборную Мексики и как-то им слегка симпатизировать, просто потому что, ну, в этих всех цветах шмотках нелепей выглядеть сложно, поэтому как-то это было прям изначально, у меня душа к ним легла. И съездив туда, я понял, что, в общем, не зря, очень даже не зря. Мексиканцы в плане суппорта топ.
Макс, слушай, а ты еще упомянул про пиво на стадионах. Может, расскажешь немножко, что за пиво там дают и в каком формате его можно пить? Потому что мы вот рассказывали часто в таких странах между вторым и третьим миром. Полиция доблестная следит за моральным обликом болельщиков и не дает им ничего пить крепче холодного чая.
Ну, видишь, в Мексике как-то полиция более осознанно подходит к тому, что можно, что нельзя. То есть они могут запереть тебя на трибуне, отобрать пауэрбэнк и ремень, но при этом пиво пей сколько угодно, пока хватит кэша. Но пиво стоит дорого. По мексиканским меркам, значит, пиво продается только размером 0,66, то есть не продают более маленьким размером. 0,66 — это две банки, и это натурально две банки, потому что, по сути, они берут две банки и сливают в один бокал. То есть купить меньше размер ты не можешь. Стоит все около 9-10 долларов. Опять же, не дешево, но с другой стороны, хорошо, что есть. И опять же, это не Америка с ее 17-18. Да? Продают только, как я сказал, только за кэш и только за песо. И это одно из немногих мест, где доллары не берут. Ну или берут по совсем дикому курсу. При этом плюс в том, что, как и в Японии, там ходят чувачки прям по трибунам. То есть, если ты заперт на фанатке, тебе не нужно пытаться как-то там разрулить. Приходит чувак, приносит все, наливает, в общем, сервис в лучшем его виде. Еще одно приятное впечатление от футбола в Мексике. Наливают корону, на Ацтеке наливают корону, на Олимпийском стадионе наливают Текате. Это такое довольно популярное тоже мексиканское пиво. В общем, кайфово.
Да, вот никогда бы не подумали, что Мексика настолько футбольная страна. Видимо, она просто очень далеко от нас находится, но, по сути, так оно и есть. Каждый раз, когда мы пересекаемся с какими-то знакомыми, которые имеют отношение к этой стране, мы убеждаемся, насколько они все-таки погружены в футбол и на клубном уровне, и на уровне сборных. Так что, Макс, здорово, что ты специально для этого выпуска подкаста решил пожертвовать неделей своего отпуска, работы и мотнул в Нью-Мексико, чтобы рассказать нам про два совершенно потрясающих стадиона.
Что не сделаешь ради вас, друзья мои, и качественного контента. Мы надеемся, что он такой получился по итогам этого выпуска. Много еще всего интересного впереди.
Да, мы закрываем немножечко эту тему, хотя еще много чего можно рассказать, но время уже поджимает. Много интересного впереди. Ну, да. Оставайтесь с нами.
На время уедем из зоны Конкакаф, но, возможно, когда-нибудь вернемся.
А в любом случае, увидимся на выезде.
Увидимся на выезде. Всем пока.
Пока.